Тая Дариан. Я найду тебя. Пролог 1. Не криви душой, ломая судьбы. Ты увидишь свет среди безлюдья. Ты поймешь, как дорог миг надежды в море суеты безбрежной. Ростов-на-Дону, 2021 год. Пустота. Она страшнее всего. Страшнее ненависти, страха, презрения, жажды мести. Когда хоть что-то чувствуешь, ты еще живешь. А когда наступает пустота, это конец. Тебе плевать на все и вся. Ты двигаешься, как робот. Ешь, потому что надо, а не потому, что хочешь кушать. На автопилоте отвечаешь на вопросы коллег и друзей. Не видишь и не чувствуешь, что происходит вокруг. А самое страшное, что никому до тебя нет дела. Всех устраивает банальный ответ. Все хорошо у нас, все по-старому, все живы, здоровы и слава богу. И ни одной лялечки не приходит в голову просто взять и приехать. Не отделываться рядовыми телефонными звонками и до безобразия банальным вопросом «Как дела? Все хорошо?», а совершить элементарное простое действие – приехать. Да просто для того, чтобы бухнуть вместе в конце концов. И пусть потом будет раскалываться голова от передоза спиртного, и будет за что-то стыдно, хотя ты не будешь помнить за что, но ты поймешь, что ты кому-то нужен. Кто-то беспокоится о тебе и хочет помочь. Понимает, что ты стала другой, что той жизнерадостной и верящей в чудо Тани уже нет, и с этим что-то нужно делать. Не плакать и сострадать, а принять решение и совершить поступок. Показать на собственном примере, что жизнь продолжается, что ты способна пережить и преодолеть даже пустоту. Решение было принято, поступок совершен. В моей квартире раздался звонок. Несмотря в глазок, я открыла дверь. «Глядя на вашу, мадам, обезображенную безразличием физиономию, я понимаю, что шампусик я прихватила не зря». «Мать, ты почему в глазок не смотришь? Совсем страх потеряла? Сама ведь меня стращала, сыну моему, да и своему тоже, все уши продырявила про технику безопасности в наше нелегкое время. А сама?» Пока весь этот словесный водопад выливался мне на голову, я прислонилась к дверному косяку и, смотря на Юльку, начала медленно оседать на пол. Слезы текли, и я их не замечала. «Ёптель-моптель!» — только и успела выдохнуть подруга, влетая в квартиру, на ходу сбрасывая пальто и бросая сумку. Юля опустилась рядом со мной на колени и обняла. «Ты поплачь, Танюшка! Поплачь, родная! Слезами, говорят, горю не поможешь, а вот душе и сердцу будет легче!»
«Юлька, как хорошо, что ты приехала!»
Мы, обнявшись, сидели вдвоем на пороге моей квартиры. Входная дверь была открыта нараспашку. Слезы тихо лились по моим щекам. Но я возвращалась. Маленькими шажками, еле ковыляя, я возвращалась.
«Шампусик сладкий, как я люблю!»
«Конечно! Ты сомневалась?» Мы с подругой не часто ездим друг к другу в гости. Устраивать посиделки в однокомнатной квартире, где Юля живет с мужем и сыном, было, как говорит мой сын, напряжно. В нашей студии, в которой мы с сыном постоянно трёмся боками друг от друга, было еще хуже. Общались в основном в кафешках, ходили в кино, по магазинам, ну и по праздникам после поедания с родственниками салатов оливье и селедки под шубой мы устраивали себе небольшой девичник. Мужиков разгоняли, кого к бабушке, кого к дедушке, кого в баню с друзьями или на футбол. Обсуждали все, делились самым сокровенным. Даже тем, во что самим себе было страшно признаться. Наша дружба прошла жесткую проверку временем и ревностью, и завистью, и бедностью, и нам уже все было по плечу. Однажды наши посиделки по праздникам прекратились. Кафе и магазины я стала игнорировать под предлогом усталости. Отгородилась от всех. Мне казалось, что так будет лучше. И, видимо, Юля, почувствовав неладное, нагрянула вот так, вовремя и без предупреждения. «Ладно, мать, давай встаем. Закрывай дверь, делай мои любимые бутерброды. Разговор, думаю, нам предстоит долгий. Моя интуиция просто вопит о том, что то, что ты мне рассказывала, малая часть того, что происходило на самом деле». «Ох», — ойкнула подруга, поднимаясь. «Старость не радость. Вот заклинит мне поясницу от твоих слез соленющих.
Что делать-то будем, а?»
Пока мы накрывали на стол, разливали по бокалам шампанское, подруга рассказала мне, что за то время, когда я наслаждалась гордым одиночеством, ей предложили должность главбуха в крупной компании, но она не знает, соглашаться или нет. Валерка, ее муж, был против. «Большая ответственность, директор-тиран, с ним никто не срабатывается. Главбухи меняются, как прогноз погоды. Компания в основном занимается продажей зерна и переработкой сельхозпродукции. Находится за городом, добираться далеко и неудобно».
«А как называется?» – без интереса поинтересовалась я.
«Агроном».
«Агроном», – обреченно прошептала я.
«И как директора зовут?» – спросила чуть громче.
«Александр Михайлович Пострел. Наш Пострел везде поспел. Странный тип, я тебе скажу».
«Да, Юль, он действительно везде успел». Я залпом выпила полный бокал шампанского. Не знаю, что было написано у меня на лице, дышать мне стало тяжело и невыносимо больно. Опять эта боль, разрушающая, обжигающая, не щадящая ни одной клеточки. Как будто ты рассыпаешься на частицы, они куда-то несутся, и не остановить это, не контролировать ты не в состоянии. И наступает холод.
«Танюшка, ты чего? Тебе, может, на воздушек? Может, водочки, а? Ты только не молчи, побелела вся. Ты присядь!»
Юля замахала на меня ладошками, видимо, пытаясь заменить собой вентилятор. А я не могла даже рот открыть. На автомате, присев на стул, тупо смотрела на подругу и молчала.
«Мать твою за ногу! Это он, да?»
Почти шепотом выдохнула Юлька. А потом, встав передо мной в стойку, ноги за шириной плеч и подперев бока кулаками, как заорет:
«Танюха, смотри на меня и четко отвечай на вопрос! Ты умница?»
«Да»,
— прошептала я.
Юля как гаркнет: «Красавица!»
«Да»,
— сказала я уже громче.
«С Пострелом спала?»
«Да».
«Что? Юля, ну ты...»
«Вот, уже лучше. Слышу радость в голосе от счастливых воспоминаний. Давай по шампусику и рассказывай. Подробно и красочно, как я люблю и как ты умеешь. Глядишь, вместе что-нибудь поймем. Давай, Танюш, с самого начала».
2. Скажи мне, где искать тебя? В какой из жизней мы расстались? Скажи мне, как узнать тебя? В каком миру мы потерялись? Скажи мне, как найти тебя? Я буду знать, что жизнь живу не зря. Скажи мне, по какому мне идти пути, и я, мой истинный, найду тебя.
За окном валил снег. Валил — это мало сказано. На Северный Кавказ пришла настоящая зима. Прям как в моем детстве. Я, наверное, как и все, плохо помню свое детство. Только самые яркие впечатления. Мороз, снег по колено и настоящая елка до потолка. Я все норовила залезть под нее и спрятаться. Однажды, зацепив ногой нижнюю ветку, я резко дернулась, и елка рухнула. Прямехонько так спикировала на пол в сторону двери. Если бы упала на сервант, страшно даже представить, чем бы для меня все это закончилось. Досталось мне, конечно, по самое не хочу, особенно за разбитые игрушки. Тогда ведь все игрушки были стеклянные, о пластике и речи не было. Когда мы переехали в Ростов, я долго не могла привыкнуть, что в Новый год здесь покупают сосны. Мне всегда хотелось елочку, но их привозили очень мало и продавали дорого. И вот с этими светлыми мыслями я вышла из автобуса и шла через стоянку автомобилей в магазин «Магнит». Впереди остановилась Audi 8. Со стороны водителя открылась дверь и показались две ноги в кроссовках. Выходить, видимо, не спешили. Снегу намело уже прилично. И вот я, уставившись на эти злополучные кроссовки, иду и думаю. Под снегом лед. Вот сейчас точно навернется этот мажорчик в своих дорогущих кроссовочках, и супер-пупер подошва не спасет. Только я отвела взгляд, ища, где снега поменьше и как мне лучше пройти, как слышу слева хрязь и мат. Хороший такой мат со вкусом. Поворачиваюсь, лежит мой мажорчик, и как-то тихо так лежит, долго. Я остановилась, конечно, постояла секунд 10 для приличия. А то, мало ли, может, ему жарко стало, вот он и лежит себе отдыхает. Мажоры, они ведь такие. Подбегаю,